Итак, сегодня у нас была фактически медицинская глава. Лекарство от распущенности и от законничества – это жизнь в духе. Главная мысль здесь и главная мысль о зрелости, о которой мы с вами говорим, еще начиная с послания Иакова. Цель Павла здесь – это духовная зрелость христиан, чтобы слушатели решили жить по духу. Именно к этому и подводится. У нас там была замечательная таблица противопоставления одно с другим, да? Что можно противопоставить закону? Да, жизнь по духу. Не просто там абстрактное слово «любовь» только такое, да, или там еще что-то, а именно жизнь по духу. Вы, может быть, слышали о таком явлении под названием культ карго. Карго. Что такое карго с английского, да?
Груз.
Груз, да? Почему груз? Дело в том, что во время Второй мировой войны, когда США воевали с Японией, там было множество островов, на которых шли боевые действия. И на этих островах жили, естественно, жители, аборигены. Ну, их состояние, их жизнь никого не интересовало. Где надо, там организовывали базы, где надо, там рыли окопы, где надо, организовывали аэродромы. И вот на одном из таких островов, где жили вот эти вот индейцы, американцы открыли военную базу, образовали там защитные разные мероприятия, и там, естественно, был аэродром для снабжения. Индейцы заметили, что есть полоса, туда, и там появляются время от времени самолеты. Из этих самолетов достают разные блага. Еду, инструменты, одежду, снаряжение различное. В общем, все, что нужно для жизни и благочестия. Американцы после окончания войны остров покинули. База оказалась заброшена. Все туда вывезли. Осталась полоса взлетная. А что сделали индейцы? Они думают, так, если мы хотим себе то же самое, чтобы у нас было, чтобы у нас появлялись, значит, еда, снаряжение, одежда, инструменты различные, нужен самолет. И они построили самолет из дерева. Ну, как они видели его издалека. Вот что-то такое подобие какой-то самолета они соорудили. И поставили его на полосу и поклонялись ему, ожидая, что на них снизойдут, значит, благословения с небес. Как вы думаете, что-нибудь было после этого? Нет, конечно. Пожалуй, закон можно сравнить с вот таким самолетом. Внешняя оболочка. Что-то вроде бы есть. Какое-то действие должно производить. Но это мертвое. Оно ничего не производит. Оно лишь создает некую видимость того, что что-то есть, что-то должно быть. Но ведь они не поняли самую главную суть, для чего это. Закон сам по себе хорош. Ничего плохого в самолетах, которые прилетали, не было. Но ведь там все гораздо сложнее и серьезнее, чем просто поставить самолет на полосу. Да, то есть это же ведь целый комплекс всего. Вот. А люди, зачастую не понимая сути того, что происходит, для чего оно создано, просто продолжали сохранять внешнюю форму. Я даже думаю, там возникла целая богословская школа. В какой цвет надо красить самолет? Какие символы надо на него нанести? Какие цифры должны быть на нем? С какой стороны вход у него должен быть? И по этому поводу, я даже думаю, возникло множество церквей различных или синагог вокруг этого культа, да? И они спорили друг с другом, значит, где там, что у него, как должно быть. А хотя все это изначально было просто бессмысленно. И, пожалуй, здесь можем привести аналогию с обрезанием, о котором говорит здесь у нас апостол Павел, да? 5.1.12, вот с 5 главе об этом идет речь, да, об обрезании, что это всего лишь знак. Знак чего? Знак завета. Получается, люди забыли, о чем, собственно говоря, завет, и уперлись в внешнее проявление этого завета, не понимая, в чем суть была этого завета. И также мы зачастую, да, поступаем в нашей жизни, и мне интересно понравилось, как Павел не выбирает выражение. В синодальном переводе очень все написано, знаете, благочестиво. Но я почитал оригинал, там Павел откровенно говорит в 12 стихе, В сценарии написано, что да будут удалены от вас смущающие вас, да, а в оригинале пусть они себе отрежут вообще все. Не только обрезать, а вообще все под корень. Вот те, кто вас смущает. То есть настолько жестко это было сказано. Вот вообще послание очень жесткое. И мы видим, насколько Павел непримирим. Вы знаете, в чем важность понимания, что это очень жесткие слова. Очень строгий тон у Павла здесь. О чем это говорит? Прежде всего, о жесткой, бескомпромиссной позиции и о том, как же это важно. Нас это должно настроить на то, что это очень важно. Если вдруг мы с вами, допустим, находимся на совещании, и на какую-то проблему начальник начинает очень, ну, адекватный, нормальный начальник, не тот, который реагирует на все психованно, а на какой-то кризис он реагирует очень жестко и начинает очень громко объяснять что-то, да, доказывать или очень так вот эмоционально реагировать на какие-то моменты. То есть это нас это должно напрягать, наше внимание это должно привлечь. Значит, ситуация действительно сложная. Там недостаточно просто голову в песок спрятать. Нужно внимательно на это обратить свое сердце, свой взор, свой разум. И вот даже тот тон, с которым Павел пишет это послание, для нас это послание. То есть это не просто ласково как-то там, витиевато, как апостол Павел с афинянами в Афинах, да, в Ареопаге. Вот вы, я смотрю, как бы набожны, да. Но я заметил у вас, вот вы, в принципе, такие продуманные, у вас есть и, значит, жертвенник неведомому Богу. Но с галатами так Павел не разговаривает. Это очень жесткий, непримиримый, не терпящий никаких абсолютно дискуссий язык. И ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью, здесь вообще очень сильнейшее такое, жесточайшее противопоставление. Мы рассуждали сегодня с братьями, такой был отрывочек у нас о том, что вот субботу соблюдать как нужно, да, и как будто бы Иисус субботу не соблюдал. Но Иисус возвращал их к сути субботы. И когда Он проводил исцеление в субботу, было ли это нарушением субботы? Не было, конечно. Потому что в субботу было множество различных исключений, допущений, да, которые касались человека. Ведь что делает закон? Он ограничивает, и он бездушный. Он не входит в обстоятельства. Он не смотрит на человека. Он не понимает, какого-то индивидуального подхода не имеет ни к чему. Он жестко что-то регулирует. Ему все равно. Некая прокрустова ложа. Вы знаете, да, эту легенду? Или надо объяснить, что такое прокрустова ложа? Я напомню, что по одной из легенд Древней Греции, значит, было некое ложе, в котором нужен был быть идеальный человек. Если человек на него ложился, на это ложе, и он был ростом поменьше, то оно его растягивало, естественно, он погибал. Если он был длиннее, чем это ложе, оно его обрубало. Да, то есть нужно было идеально поместиться в нем, от макушки до пяток. Вот. И таким образом закон также действует. Да ему все равно. Он призван нас обвинить. Он, естественно, закон сам по себе неплох, закон сам по себе не ужасен, но его суть в том, чтобы нас обвинить и нас приговорить. Для чего закон существует? Регулировать уголовное право какое-то, да, какие-то законы определенные. То есть он для этого, не для того, чтобы нам пряники раздавать, существует. Он для того, чтобы карать. И также закон вот этот Божий, да, он дан, показывает нам нашу греховность. Но написано, что Христос освободил нас от действия этого закона. Каким образом? Множество аллегорий существует. Он его, понимаете, он его не отменил. Закон не отменен. Бог не вершит глупости или ошибки. Бог не сотворил что-то ошибочное, дав закон Моисею. Что-то бракованное. Нет, просто этот закон появился, он праведен, он суров, но он правильный. Он наказывает действительно справедливо всех нас. Одну девушку спросили, когда она пришла в церковь, А ее спрашиваю: скажи, пожалуйста, а ты чувствовала себя грешницей до уверования? Она говорит: да. А после уверования я себя чувствую еще большей грешницей. Да, но при этом, когда я была грешницей без Бога, я бегала за грехом. А когда пришла в церковь к Иисусу, я стала бегать от греха. Да, но закон нам показывает, в каком положении мы пред Богом. И они нас должны, закон приводит нас к пониманию, что мы своими силами ничего не можем сделать, чтобы самих себя спасти. И именно Христос освобождает нас от действия этого закона. Каким способом? Во-первых, мы умираем во Христе. И как мертвые, мы уже не под законом. Потому что закон действует только на тех, кто живет еще. Как я уже говорил, все, кто на кладбище, на Северном, на Южном, на каком-то там еще, на Волковском, на них уже законы Российской Федерации не действуют. А там еще есть старые могилы, где там еще при Александре III люди захоронены. На них вообще никакие законы не действуют. Даже если предположить, что могли бы действовать законы Российской Федерации, но они уже жили при царе, при Российской империи. Но никак на них не действует. И вот закон, мы от него освобождены тем, что мы умерли. И второе, мы перенесены на другую территорию, в другое государство, в котором действуют другие законы. Это как верующие христиане, уверовавшие в Пакистане, которым грозила смертная казнь по закону государственному, который принят всеми, который все соблюдают. Действительно, он на них распространяется, и они достойны смертной казни за вероотступничество. Но вот они бегут в какую-то условную другую страну, где эти законы не действуют, и там они находятся на законном основании с другими законами, но им смерть за их веру им не грозит. Да? Также Христос нас, мы с вами уже граждане другого государства в плане веры, да, в плане жизни, в плане отношения к закону. Мы больше к этому закону отношения не имеем, мы ушли с этой территории. И здесь, конечно же, Павел очень жестко выражается в плане соблюдения закона, что вы опять возвращаетесь на территорию смерти, где вы осуждены. И там еще говорится, помните, да, у нас был момент о закваске. Маленькая такая заквасочка. И здесь Павел опять же говорит им, что вы не можете соблюсти и одно, и второе. Павел отдает себе отчет в том, что мы с вами видим, да, что здесь не весь закон Моисея, конечно же, видимо, вот эти пришедшие хотели заставить их соблюдать. Но как минимум речь шла об обрезании. И может показаться, ну какая-то мелочь, ну что ты пристал, Павел, ну как вот, что ты тут, ну какая-то ерунда, значит, помешает, что хуже сделает. И он пишет им, что малая закваска квасит все тесто, внося вот этот кирпичик, вот этот ДНК законничества в учение, которое я вам оставил, оно разрушает все, оно ставит абсолютно крест на всем, о чем я вам говорил. И мало того, соблюдая вот эту ерунду, вы имеете в виду, вы должны тогда соблюсти все. Почему он говорит, что вы должны соблюсти весь закон? Потому что, видимо, вот эти вот смущающие их, они не заставляли их все соблюсти. Да, но сказали, вот, ну, обрезание делайте. Он так, нет, подождите, подождите. Вы либо все соблюдаете, так и хочется некоторым конфессиям сказать, которые местами что-то из закона берут, вот это мы будем соблюдать. Я говорю, подождите, а почему остальное вы не будете? А с чего вы решили, что это можно, нужно соблюдать, а то не нужно. Если мы берем закон и читаем его с вами, там нету, что, а вот через 200 лет вы вот это соблюдать не будете. Там написано, что это закон вечный. Этот закон реально вечный. Противоречия никакого нет. Его действие не закончилось. Вы знаете, закон Моисея действует и сейчас. И в наше время, в наши дни. Один момент. Мы просто мертвы для него. Вот и все. Но он действует. Поэтому, когда говорится, что закон этот вечный на века, это действительно так. Он действительно действует. Он осуждает этот мир. Те, кто не под законом, умрут без закона, да? А те, кто под законом, умрут под законом. Под забором. Вот. Но дело все в том, что...
Под духовным, да?
Да. Вот. Дело все в том, что закон-то сейчас и действует, но мы для него с вами мертвы. И если вы хотите соблюсти только какую-то часть, вот давайте мы будем свинину не есть. Давайте мы будем субботу соблюдать. Подождите, а почему остальное вы не будете? Давайте уж извините, пожалуйста. Что за извращение такое? Берете какую-то часть закона, исполняйте все. Потому что в жизни со Христом работает только один принцип. Соло Христос. Да? Только Христос. Ничего нельзя добавлять. Если мы что-то добавим дополнительно к этой истине, что только Христос, оно разрушает все. Как малая закваска портит все. Как щепотки марганца достаточно, чтобы весь баллон с водой был испорчен. Ну, пить его можно, конечно, в лечебных целях, чтобы там что-нибудь вылечить, но никоим образом не как питье для обычного использования, да? Малейшая какая-то грязная частица может все что угодно испортить. Химический элемент может там все разнести в клочья, малейший, который смешается с чем-то, да? Вот. И также то же самое здесь. Нельзя взять какую-то часть закона, ее соблюдать и остаться в нормальных отношениях с Богом. Христа достаточно. Но свобода – это не повод к распутству. Свобода – это не повод делать теперь все, что ты хочешь. Это не так, что вырвался и во все тяжкие. Как бывает, что сюда приезжают наши дорогие братья из, по Советскому Союзу, из других стран, из мусульманских особенно. Как, у нас есть любимое кафе возле СПХУ узбекской. Там лагман готовят просто изумительно, рекомендую. И цены очень хорошие. Но я обратил внимание, что там пьют, из чайника наливают и пьют из пиал, но совсем не чай, ребятки, а что-то покрепче. То есть вырвались из своей страны и во все тяжкие. Квасить просто не по-детски, да? Вот не должно быть такого отношения к благодати, как будто бы это нам дало повод, вот теперь можно вот теперь мы оторвемся. Это не анархия, это не беззаконие, да? Совсем не к этому призывал Павел. И почему такой упор идет на веру, на любовь, на плоды Духа? Потому что здесь очень ясно показано. Вот смотрите, давайте себе представим стакан. Посудие. В нем есть воздух внутри. Как мы этот воздух можем удалить? Совершенно верно. Многие пытаются удалить воздух просто из него вакуумным способом, но его просто сдавят, он разрушится, да? Там крышку вставить, там запаять, там выкачать воздух. Что предлагает апостол Павел? Как нам очиститься от нашей греховности? Как нам очиститься от нашего исполняться духом? Заместить вот это наше внутреннее, может быть, пустоту, или может быть, какой-то гадостью наполнено, у кого что? Наполняться духом и жить таким образом по духу. Вот это рецепт. И здесь апостол Павел говорит, что это не выход в анархию, это не выход в беззаконие, жизнь по духу. Бог не сделал так, чтобы мы были от Него независимы. Наоборот, Иисус сказал, я ухожу, но я пошлю вам другого утешителя, который наставит вас на всякую истину. И вот именно это и происходит в жизни христиан. Мы не переходим в анархию. Мы переходим под непосредственную власть Иисуса Христа в нас, через Духа Святого, живущего в нас. И в нашей жизни, соответственно, должны быть плоды определенные. Если раньше мы поступали беззаконно, если раньше мы поступали по тем делам, которые закон осуждал, то теперь в противовес идет совсем другое. Вера, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Да? Кто это соблюдает, потому что это суть закона. Это то, к чему закон, по идее, должен был вести. Но делали ли это люди? Нет. Эти фарисеи, вместо того, чтобы заботиться о своих родителях, говорили... Что они там они говорили? Карван, да. Дар Богу. Какая глупость. Посмотрите, какой формализм. Какие они праведные. Смяты твиной, что-то там еще, там, десятину. С конопли еще, наверное. Давали десятину. Как мне просто один наркоман бывший рассказывал. Там уверовали наркоманы, значит. И это. Сейчас собирается церковь, а это что у вас за пакетики? А это, говорит, Анашу, десятину. Говорит, как это? Ну, вот у них такое было понятие, что вот из этого надо десятину давать. Да, ну, от чистого сердца, конечно, но тем не менее, да.
Ну. А другое, это 90% чего, себе там
указывает? Да. Логично, да? Одобряешь. Ну вот, и таким образом, это же, понятное дело, это абсурд. И вот закон, законничество, как тот самолет, о котором я говорил в начале, это просто превращается в абсурд. В нем нет жизни, в нем нет сути, в нем нет того самого главного, для чего это было создано. Зачем это было создано? Вы можете мне напомнить нарушение закона в Библии, когда Бог за это не наказывал? Нет, ну, например, Давид, прощение, мы не видим, что он просил за то, что он хлебы взял в храме, да, которые были только для священника использованы. Например, Руфь не забили камнями за то, что она решила присоединиться к народу Божьему. А? Раав вообще тоже в родословной у Иисуса, да, находится. То есть написано, да не будет у тебя там моавитян, да, пожалуйста вам, и тут же... То есть исключение из правил всегда есть, да? Потому что это благодать. Закон он обрубает, он не смотрит, какая девушка хорошая, какая она открытая, какая она Бог, как она Бога ищет, да? Как она вот смиренная, заботливая. Закону все равно, он это никак не регулирует. Но понимаете, Бог над законом. Суббота для человека, а не человек для субботы. Здание для церкви, а не церковь для здания. Вы замечаете, что иногда наше служение превращается в обслуживание дома молитвы, а не в служение по духу Богу? Когда может наехать какой-то из служителей на другого за то, что тот цветочки не полил, там, недостаточно хорошо там, или не сполол грядки. Да? Ну, понятно, это важно, но это ведь не в этом суть. Мы тоже можем с вами скатиться в какие-то законнические рамки. Мы от этого абсолютно с вами не ограничены. И важно поэтому всегда оставаться в слове, жить по духу и понимать, для чего тот или иной инструмент использован. Кстати, никого здесь в платочках не вижу. Почему без платочков? А, сестры? В конце концов, была такая замечательная история в Америке. Значит, туда приехали такие отделенники. Суровые такие отделенники ходят. Она там ходит, это значит, сестра в платке, как мусульманка, прям вот такая вот, не отличишь от хиджаба. И приходят они в полицию за тем, чтобы права поменять. И полицейский говорит, мы вас сейчас сфотографируем, пожалуйста, для этого снимите платочек. Она такая, не поняла. Говорит, ну, надо платочек снять, мы вас сфотографируем, потом одевайте назад. Не могу. Ну, почему? Это знак покорности, вот что я с мужем, я вот мужу покорна, вот для ангелов. Это понятно, но это вас никто не заставляет его снимать. Просто для фото надо без платочка, по правилам. В общем, полицейский ее убеждает, она отпирается. Муж такой, слушай, ну сними разочек-то. Ты вообще заткнись, кто тебя спрашивает. Это, понимаете, это для ангелов, что я покорна мужу. Платочек сам по себе бессмысленен, если жена мужу не покорна. И если жена платочки не носит, но мужу покорна. Что Богу более угодно? Что делает законничество? Надевает на всех платочки. Что делает дух? Помогает жене быть в кротком, молчаливом духе. Да? Вот. Но есть хорошая проповедь у Алексея Прокопенко по поводу платочков. Рекомендую послушать. Там прям очень... Здраво, мне кажется, все расписано, если вам интересно. Вот. А мы просто с вами говорим, рассуждаем о том, чтобы мы не теряли сути определенных предписаний или заповедей Божьих. Потому что все они сводятся к двум заповедям, наиважнейшим. Каким? С этой мыслью давайте мы с вами и покинем все помещения, помолившись перед этим. Господи Боже наш великий, святый, праведный, всемогущий, благой, совершенный, слава Тебе, Господь наш, вовеки, слава Тебе, Господь наш, за то, что мы в нашей жизни можем иметь благословение, можем иметь защиту, охрану, помощь, поддержку. Господи, благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас прежде. мы бы не могли тебя найти, мы не могли тебя любить, если бы ты нас не возлюбил бы прежде, Господи. Спасибо тебе, что ты нас нашел, что ты нам открылся, ты нас призвал, ты нас коснулся. Благодарим тебя, что в нас было вот это желание, силы и хотение познать тебя, Господь. И дай нам ходить в любви твоей, в радости, Господь. И помоги нам иметь духовные дары. Помоги нам, Господь, ходить водимыми Духом Святым. Слава тебе вовеки, Господь наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
С миром, дорогие.